Народное радио.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. На волнах Народного радио программа «Другой мир». С вами в студии прямого эфира я, Людмила Рябцева, священник Алексей Довиденко.
Здравствуйте.
Звукорежиссер программы Александр Радин. О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух, и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг. Вот этим гением, парадоксам и талантам будет посвящена наша сегодняшняя передача. Для современного человека, как мы уже говорили в одном из наших выпусков, довольно остро стоит вопрос саморазвития и самореализации. Битва начинается чуть ли не с самого детства стараниями родителей и продолжается до конца, в лучшем случае до победного, усилиями самого человека. И отсутствие этого таланта, точнее, видимое отсутствие каких-либо талантов, воспринимается крайне болезненно. В связи с чем возникает вопрос, что такое талант и все ли люди чем-то одарены?
Этот вопрос, который вы сейчас задали, решает человечество уже многие века, и многие для себя до сих пор так и не ответили, что же это такое. Наверное, проще всего будет дать определение, коль скоро мы с вами беседуем в рамках передачи «Другой мир», передачи христианской, то, конечно, христианское осмысление нам наиболее близко. А оно такое. Талант – это дар Божий. И этот дар видеть, дар слышать, дар понимать, дар чувствовать. И, соответственно, вот этому дару человек видит, понимает, слышит, чувствует то, что не видно другим, не слышно другим и не чувствуют другие. Не потому что они бесталанны, но потому что этим, которые слышат, видят и чувствуют, Бог дал особое разумение, особый талант, особое видение. И вот это и есть дар Божий. И талант, может быть, мы забежим немножко вперед, потому что это, наверное, уже можно было бы сделать одним из выводов нашей передачи, но я думаю, мы еще повторимся. Талант дается не самому человеку, в том смысле, что не для него самого. Талант дается для того, чтобы этот человек, данным ему от Бога талантом, служил людям. И это главное его назначение. Что же касается того, что все ли бесталанны или все, наоборот, одарены этими талантами. Да, действительно, что, наверное, правильно будет сказать, одарены все. Но не все одарены одинаково. И не потому, что Бог кому-то отмерил больше, кому-то меньше по своему какому-то разумению, а потому что каждому дается талант в той мере, насколько человек его может вместить, во-первых, в себя, а во-вторых, в той мере, насколько он может его приумножить и насколько послужить людям. Есть и такое, есть и такая сторона таланта, такого дарования от Бога, в которой следовало бы думать о том, что талант может человеку и повредить, если он дан ему сверх меры. Потому что человек начинает думать, что это его личное приобретение, это его особые заслуги какие-то, это его особое дарование, и тогда может повредить душе просто такой талант. И поэтому Господь каждому дает каждому свою меру. И человек, реализуя свои таланты, реализует и то, ну, может быть, некое задание Божие, которое в связи с этим талантом он получает.
А чем тогда талант отличается от способности? Потому что в наше время очень часто они используются как синонимы. Или талант как высшая степень проявления каких-либо способностей. И если мы говорим, что все таланты от Бога, все-таки способности очень часто можно услышать, что передаются по наследству. Имеет ли такое место быть?
Да, наверное, и вы, в общем-то, ключ уже к пониманию этих двух понятий дали. Действительно, они в каком-то смысле употребляются синонимично. Можно сказать, что человек имеет талант, можно сказать, что у него способности, к чему-то, талант к чему-то. И это действительно употребляется в конкуренции, употребляется синонимично, употребляется с равным смыслом. Ну, я думаю, что здесь нет смысла сейчас вводить некий спор о терминах, и не вдаваясь в какие-то философские подробности этих слов, наверное, я попытаюсь дать такое, ну, простое осмысление. Талант – это древняя монета, золотая монета, очень дорогая монета, и у человека он может быть, а может не быть. И этот талант ему кто-то дает. Бог – божественную десницу вручает ему эту драгоценную монету для того, чтобы он ее не скрыл куда-то, согласно притче о талантах евангельской, но приумножил. способности в данном контексте, наверное, следует понимать как некая открытость души для принятия этого таланта, восприимчивость к таланту, возможность воспринять этот талант, который может быть не дан от рождения. Мы знаем, что есть люди, которые в 3 года могут умножать 6-значные числа. Это определенный талант, наверное, математический. И не все это могут делать, даже и достигнув взрослого уже такого возраста. Вот. Другие же достигают точно таких же способностей, в данном случае, я повторяюсь, благодаря тому, что тот, может быть, начаток таланта человек развивает. Свои способности употребляя. Вот мне бы, наверное, думалось так, что вот так было бы правильно разделить эти понятия. Хотя, конечно, действительно, многие под способностями понимают талант, а под талантом, наоборот, способности. Просто в данном случае употребляется некое заимствованное слово, а в случае способности это слово русское. Вот и все. Наверное, это не так важно, но вот если понимать именно так, как я предлагаю, наверное, это было бы правильно.
Раз уж мы уже вспомнили притчу о талантах, то нам предстоит не только разглядеть свой талант, но и вернуть его Господу. И не просто вернуть, а вернуть, приумножив. Так вот, как это сделать?
Да, это задача, наверное, всей жизни, потому что таланты, о которых мы сейчас говорим, наверное, не стоит воспринимать как таланты, ну, скажем, творческие лишь. Талант быть хорошим семьянином, мужем или женой, талант быть хорошей матерью, бабушкой, быть добрым послушным чадом – это тоже удивительный талант, данный от Бога.
И в этом ключе как раз какой главный христианский талант?
Ну, разумеется, это любовь, и этим словом можно назвать все таланты. Но Господь недаром говорит, что в двуединой заповеди любви, любви к Богу и ближнему, весь закон и пророки содержатся. И, наверное, в таланте любви содержатся и все другие таланты. И я думаю, что это будет правильно, если всякий талантливый музыкант любовью руководствуется, когда пытается интерпретировать какое-то произведение, классика, пытаясь его исполнить каким-то особым образом, никогда до него не исполняемым. И художник, именно любовью движимый, движет своей рукой, движет кистью, когда пытается что-то показать людям, не просто ради своего какого-то внутреннего удовлетворения, творческого, может даже быть, или уж тем более какого-то дурно понимаемого тщеславия какого-то, а ради любви пытается сказать людям о том, что сокровенно для него в его сердце живет. И такой художник, талантливый музыкант, все тот же писатель, фотограф, не знаю, кто угодно, человек любой, всякой профессии, с любовью совершает свое дело. Вот, поэтому приумножение таланта, наверное, это действительно задача жизни, потому что талант – это и жизнь тоже сама по себе. И тоже, можно сказать, один из главнейших талантов. Это дар Божий нам дышать, видеть, слышать, но кто-то больше, кто-то меньше, как раз сообразно тем дарованиям. Вот, поэтому и жизненный наш талант мы должны приумножать. А коль скоро мы уже сказали, что главнейшая добродетель христианская – это любовь, то и приумножение таланта – это есть собирание любви. В том числе и в тех проявлениях, в которых каждый себя видит. Вот мы уже сказали, кто-то замечательно играет на флейте, кто-то прекрасно слушает и замечательно слышит, и кто-то дает возможность черпать песни из его души, это понятно, кто-то просто с огромной любовью в течение многих десятилетий водит трамвай по московским улицам и любит своих пассажиров, и это тоже талант. И способность любить простых людей, которые входят и выходят из трамвая, абсолютно незнакомых, это тоже удивительный талант. И я думаю, что каждый на своем месте, пытаясь исполнить вот то дарование от Бога, будет приумножать это в любом случае, пытаясь любить всякого и с любовью совершать свое дело.
А в чем проблема людей, которые говорят, что у меня нет никаких талантов?
Ну, люди, говорящие так, имеют как минимум один талант уже, это смирение. Значит, уже нельзя сказать, что они бесталанны. Да, действительно, наверное, кто-то пытается себе найти таланты, будучи художником, пытается найти таланты, не знаю, аквалангиста. А кто-то, будучи музыкантом, пытается найти в себе инженерные способности. Ну, наверное, тогда трудно найти. Человек должен о своей душе почувствовать тот дар Божий, который действительно дарован, который есть на самом деле, который имеется. Мы все знаем, как в школах у нас пытались всегда, в свое время, по крайней мере, не знаю, как сейчас, пытались разделить на гуманитарный поток и технический поток. И вот даже у нас известное разделение шестидесятников на физиков и лириков, да? То есть некое такое устроение души, когда человек более склонен к естественным, гуманитарным наукам или точным техническим наукам. И разумеется, что если такое дарование у него есть, то он в своей области, конечно, преуспевает больше. Хотя, разумеется, есть гении, которые преуспевают и в той, и в другой области, наверное, так. Вот поэтому, конечно, бесталантных людей нет. Хотя бы по одной простой причине, которую мы уже назвали, человеку дана жизнь. И в этой жизни он кому-то нужен, этот родившийся человек. Он своим просто существованием кому-то согревает сердце. Просто потому, что он есть. Даже не потому, что он делает какие-то добрые дела или что-то говорит. А просто само существование. У кого-то родился сын или дочь. И вот этот сын или дочь, пусть даже никчемные, они греют сердце своих родителей своим существованием. Да, конечно, бывает, что и, к сожалению, и печальные какие-то истории в семьях. Но, тем не менее, ни одна мать, ни один отец никогда не скажут, что вся жизнь сына или дочери – это было для них сплошное горе. Нет. Нет и нет. Сын или мать, или отец, или дочь способны простить друг другу, если они действительно будут строить свои отношения, исходя из того, что дарование жизни, дарование любви им нужно обязательно возгревать в себе. Поэтому бесталанных нет.
Бытует мнение, что середнячок – любимчик Бога. В христианских семьях родители часто молятся, чтобы Бог не даровал их чаду больших талантов. Почему? Разве не апостол Павел говорит: «Ревнуйте о дарах больших»?
Действительно, апостол говорит о дарах больших, и здесь можно даже немножечко привязаться к тому, что он говорит именно больших. То есть подразумевается, что некие меньшие дары уже есть, как минимум. Второе. Почему в христианских семьях, вы говорите, родители могут просить у Бога и молиться Богу о том, чтобы он не даровал каких-то ярких талантов их детям? Я думаю, что так могут молиться только высоко совершенные христианские родители, потому что любые родители, наверное, хотят видеть в своем ребенке Эйнштейна, Гагарина и других наших выдающихся личностей, всякого.
Реализовать в них то, о чем сами мечтали.
Сами мечтали, например, да, совершенно верно. Вот, поэтому, наверное, еще раз повторю, что только, наверное, высокохристианского такого духа родители способны молиться о том, чтобы Господь не даровал каких-то особых ярких талантов их детям. Ну и это объяснимо, в общем-то, вполне, потому что талант – это не только величайший дар, но и величайшая ответственность. Вот мы уже говорили о том, что человек может присвоить его себе в том смысле, что он, этот талант, станет для человека пищей его тщеславия, пищей его гордости. И тогда, ну, этот дар Божий просто уничижается. Он перестает быть тем проводником любви Божией, которым он должен быть в человеке. Вот, если родители просят о том, чтобы таких талантов не было, то они просят только лишь из-за того, чтобы обезопасить душу своих детей. Вот только из этих соображений. А если Господь дарует такой талант, то это чадо, сколько бы ни просили родители, оно уже от этого таланта не убежит.
Родителям остается только радоваться и благодарить.
Благодарить Бога, да, и смиренно принимать свое талантливое чадо.
А какой отпечаток накладывает жизнь человека на его талант? То есть, по сути, мы вспоминаем древний вопрос, совместимы ли гении и злодейство?
Да, это вопрос уже в нравственной плоскости лежит. Совместимы ли гении и злодейство? Добрый гений, конечно, несовместим, но мы знаем понятие злого гения в том смысле, что человек применяет свои таланты, дарования, которые могут быть, например, в том, что он прекрасно, легко и быстро мыслит, он замечательно видит и понимает ситуацию, складывающуюся вокруг него, и это применяет в том числе и для каких-то своих корыстных каких-то целей, для целей, несовместимых вообще с понятием добра, с понятиями христианской любви и прочих добродетелей. Естественно, такой человек вот эти таланты Божии применяет не по назначению, не по тому заданию божественному, которое он получил от Бога. В этом смысле, конечно, да, мы прекрасно знаем людей, которые своими талантами, ну, например, полководца, вели огромные армии на неправедную войну. Вот, пожалуйста, яркий самый пример такой. Естественно, талантливый человек, да, талантливый, может он руководить огромным количеством воинов, да, может. Но куда он это применяет? Он применяет это на зло. В этом смысле, да, конечно, совместимы. Но если говорить о некой подлинности гения, некой вот квинтэссенции этого понятия, то, конечно, дар Божий никак не может быть совместим со злом. Это естественно. Мы уже вот много-много раз за передачу успели сказать, что дар Божий дается для реализации любви в человеке.
Мне хотелось бы здесь процитировать слова протоиерея Сергия Булгакова, что при выборе предмета своих вдохновений искусство обладает высшей свободой безгрешности, находится по ту сторону добра и зла. Для него нет греха или порока, нет безобразия и уродства, ибо все, на что попадает луч красоты, в кристалле творчества становится прозрачным и светоносным, и даже собственный мрак души самого художника, его греховная скверна, теряет свою соблазняющую силу, пройдя через очищающее вдохновение красоты, если только оно действительно коснулось его своим крылом. И вот здесь мне бы хотелось вспомнить, например, произведение Дориан Грей, Оскара Уайльда. Если мы посмотрим на его жизнь, то она настолько далека от образца христианской добродетели и вообще всего того, что должно быть. И в то же время произведение получилось как раз-таки именно с попаданием в эту христианскую суть. Так вот, что это получается, что его коснулась вот эта вот красота и преобразила таким образом?
Да, но прежде чем говорить о Дориане Грее, мне хотелось бы сказать по поводу той цитаты, которую вы привели отца Сергия Булгакова. Она, конечно, оспариваемая. И здесь нельзя говорить о том, что отец Сергий выражает в исключительном и абсолютном виде некое учение православной церкви о искусстве. Здесь, если вы внимательно слушали эту цитату, отец Сергий придает искусству некоторую такую автономность и как бы самодавлеющую силу очищения, что вот некий луч красоты, откуда, от кого, почему-то искусству присваивается некая безгрешность, кем, от кого эта безгрешность. И вот этот луч красоты, который безгрешным своим светом очищает любой объект, и отец Сергий даже выводит за границы какой-то нравственной сферы. Он говорит, что искусство в данном случае лежит за границей добра и зла в своей безгрешности. Здесь, конечно, если понимать под лучом красоты луч божественной благодати, луч прикосновения божественной десницы к тому или иному, то, конечно, да, здесь тогда можно говорить и о том, что всякое явление в мире, всякая душа, всякий человек, все очищается вот этим прикосновением священной десницы Божией. Ну, но никак не искусством, которое здесь выводится в некую в такую автономную сущность, которая как бы такая сама по себе существующая, имеющая внутри себя некую автономную силу. И здесь трудно согласиться с отцом Сергием в его такого постулировании искусства. Я думаю, что эта фраза была оспариваемая его оппонентами многократно. Что же касается Дориана Грея, то, разумеется, не он сам являлся предметом авторского восхищения, да, а то, что с ним стало, и то, как он видел свою жизнь, то, как он понимал свое существование. Ведь он, совершая свои греховные поступки, он постепенно понимал и начинал видеть то, какой жизнью он живет. и давал оценку этой жизни. В этом смысле, конечно, и вот этого героя, или, может быть, в каком-то смысле антигероя, тоже коснулась в каком-то смысле правда Божия.
Мне понравилось одно высказывание при обсуждении литературных произведений. Один священник, к сожалению, не помню фамилию, чтобы процитировать, сказал, что когда он рассматривает произведение, например, то же самое литературное, его интересует не насколько по-христиански или православно ведет себя герой, а насколько православно и по-христиански мыслит автор.
Действительно, это правильно. И мы, я имею в виду христиане, не должны нынешний, существующий сейчас и здесь мир пытаться прочитывать так, как нам хотелось бы этого, вводя некую такую искусственную призму, через которую мы могли бы смотреть на этот мир. И в этом смысле, конечно, я соглашусь вот с этим батюшкой, который высказал такую мысль. Наоборот, мы без всякого искажения, без какого-то средостения, без некоего стекла какого-то, может быть, даже розового, должны смотреть на этот мир и не читать его сквозь какую-то вот такую призму, через которую нам казалось бы, чтобы казалось бы, что что-то вот лучше в этом мире, что-то нам представляется лучше, чем на самом деле, а туда вписывать эти слова, которые мы хотели бы прочитать своей любовью, своей добродетелью, своим примером, вписывать в ту книгу, которую мы читаем, книгу нашей жизни в нынешнем мире, вписывать эти слова о добродетели, о любви, тогда мы сможем действительно наблюдать о том, что мы не только пытаемся мыслить о том, насколько православно думает автор, но еще и читать, собственно, то, что нам хотелось бы увидеть в том или ином герое.
Все ли таланты следует развивать, потому что есть некоторые весьма специфические, скажем так.
Трудно талантами, может быть, даже назвать.
Возможно, да. Но, например, если мы возьмем тех же самых писателей, они обладали в большинстве своем определенным даром прозорливости. Кто-то предсказывая события, кто-то предчувствуя обстановку.
Как поэт тот же России самый,
больше поэт. Чем поэт. Да. Тот же самый Генрих Гейне еще за 100 лет до прихода к власти нацистского режима сказал, что в стране, в которой будут сжигать книги, в конце концов начнут сжигать людей. Кто же мог подумать тогда, за 100 лет вообще даже не возникало ни у кого такой мысли, тем не менее. Так вот, сейчас как раз именно к этим способностям такое достаточно пристальное внимание, и очень много людей желало бы в себе развить вот эти и вот такого рода способности.
И близкие к ним.
Да.
Ну, наверное, для того, чтобы пророчествовать как Гейне, надо быть Гейне. Для того, чтобы пророчествовать как апостол Павел, надо быть, конечно, апостолом Павлом во всей полноте его богопросвещенной личности. И в этом смысле у нас есть пример из Священного Писания о некоем Симоне, который подошел к апостолам и удивлялся, откуда у них такие дары, удивительные дары исцеления, дары прозорливости, и просил их, чтобы они наделили его этими дарами, вот этого самого Симона. За что предлагал деньги им? То есть, насколько можно себе представить, этот человек не понимал то, чего он просит, и насколько он не понимал, каким образом эти дары даются, если предлагал апостолам деньги за то, чтобы они его наделили вот такими же дарами исцеления, прозорливости. И с тех пор вот это явление, как предложение денег за какую-то священную должность в церкви, получило даже название «Симония», исходя из имени вот этого человека Симона. Симония как явление. Вот. И разумеется, что каждый человек, который пытается взрастить какой-то дар, я не говорю, что он, конечно, должен нести кому-то свои деньги, это, наверное, самый простой способ просто расстаться со своими деньгами и не получить никакого дара. Вот. Главнейший дар, который человек себе должен развивать, это добро, это жизнь по заповедям, это жизнь так, чтобы другим со мной было хорошо. мы часто можем себя спросить и сказать, что вот да, мне хорошо с этими людьми, а им хорошо со мной, вот тем, кто рядом со мной, матери, отцу, им хорошо со мной. Ну, вот этот замечательный дар можно было бы развивать. А уж там то, что касается какого-то прозрения будущего или прозорливости, это дар Божий. И вот это видение какого-то другого мира сквозь некое средостение между этим миром и другим, наверное, очень опасно для христианской души. И это видение дается действительно богопросвещенным людям только. Недаром мы имеем множество пророков, но не все они сохранились в Священном Писании в виде авторов, например, книг. Не о всех них говорится в Священном Писании, а их много было, множество. Целые школы существовали в Древнем Израиле пророков. Однако мы слышим имена Исаии, Иеремии и Иезекииля лишь немногих. И вот это дарование от Бога, полученное ими, они использовали опять-таки для чего? Не для самовозвышения, что посмотрите, какой я прозорливый, посмотрите, какой я ясновидящий, там, или целитель, или еще что-то. А говорил о том, что оставьте грех, сделайте так, чтобы Бог пришел в ваши души. Вот о чем говорили пророки. И в этом смысле, конечно, такое дарование можно ждать только от Бога и получить только от Бога, и никоим образом не своими силами.
И не могу удержаться и не задать вопрос о том, что сейчас вот уже вторую неделю люди всего мира болеют за свои сборные на Олимпиаде в Ванкувере.
Да.
Как со спортивными способностями и талантами?
Да, спорт – это интересное, обширное явление в нашей жизни. К сожалению, сколь обширная, столь же и разнофакторная, разносторонняя, и не всегда эти стороны со знаком плюс. Не хотелось бы подробно говорить об этом. Сегодня мы не обсуждаем спорт как явление. Но тем не менее, действительно, те таланты Божии, которые даны человеку, ну вот, например, кто-то с детства мечтает быть не только космонавтом, например, как все мальчики, скажем, моего возраста, когда-то вот бывшие в свое время 5- или 6-летними, ну, кто-то мечтает, например, быть поваром и становится им. Откуда вот в человеке? Это для многих очень странное какое-то желание. Вот кто-то хочет быть поваром и все. А кто-то мечтает быть водителем троллейбуса. Вот, ну, хочет и становится. Кто-то хочет быть дизайнером, кто-то хочет быть музыкантом, и писателем, и художником, и кем угодно. Кто-то конструирует автомобили, не знаю, инженеры. Откуда в человеке это? Это и есть призвание, это и есть вот этот дар Божий. А кому-то, ну, очень нравится на лыжах бегать с винтовкой. Но очень нравится. Вот человек просто видит себя в этом и получает удовольствие, развивает свои какие-то способности, мышление, как побежать, как стрелять, учесть ветер и так далее, и так далее, и так далее. Конечно, это таланты. Другое дело, что, к сожалению, спорт больших достижений, как его в последнее время принято называть, очень-очень смешался с тем, что к спорту не имеет никакого отношения. Это и политика. Это и попытки получить достижения какими-то окольными путями, и через неправедное судейство, и через допинг, и прочее, прочее, прочее. Поэтому весь тот положительный заряд, который может дать спорт, к сожалению, очень часто нивелируется теми негативными явлениями, которые в этом спорте наблюдаются. Ну вот, посмотрите, Олимпиада началась в преддверии Великого Поста, и, собственно, развивается Великий Пост. Наша российская православная дружина, в основном православная, хочу подчеркнуть. Конечно, там есть и мусульмане, и люди других вероисповеданий, но в основном православная. Посмотрите на результаты. Результаты, к сожалению, очень печальные. Я не к тому, чтобы говорить о некой прямой связи, о том, что Великим Постом действительно нельзя.
Но при этом, опять же, о результатах. Вот как раз был праздник торжества православия, тогда были показаны как максимальные результаты.
То есть, некоторая связь такая прослеживается. Вот, поэтому всему свое время, наверное, и здесь очень печально, что с одной стороны, вот таким спортивным событиям придается слишком большое значение, к сожалению, слишком большое. А спорт становится чуть ли не такой гипернациональной какой-то идеей, и люди просто при победах болеют ура-патриотизмом, а при поражениях просто впадают в уныние какое-то, несмотря на то, что это игры, и не более того, просто игры. И они не должны занимать такое сверхдавлеющее место, особенно уж тем более в духовной жизни человека. Никто не говорит о том, что вообще никакого значения спорт не несет. Разумеется, ведь соревновательность заложена в человеке. И сама суть спорта – выявить сильнейшего, выявить быстрейшего, самого ловкого, самого крепкого, самого умелого. И удивиться, порадоваться ему, наградить его – это замечательно и хорошо. И если вдруг оказывается, что это наш спортсмен, мы переполняемся гордостью, мы рады за него, мы готовы рукоплескать этому человеку за то, что он встал на первую ступень пьедестала, самую главную, у него на шее золотая медаль, мы очень рады. Но действительно, в то время, когда вся православная церковь совершает поприще Святого Поста, когда мы приближаемся к страстным дням, впереди у нас еще страстная седмица, а в ближайшее время неделя крестопоклонная, когда мы будем совершать поклонение Животворящему Кресту Господню. Для православной души есть события, которые имеют непреходящее значение и имеющие перспективу в вечности. Нынешняя Олимпиада 2010 года лишь сейчас очень беспокоит наши сердца. Вот сейчас, вот нынешний день. Горечь поражений, очень обидных, когда мы возлагаем какие-то надежды на наших спортсменов, и они не оправдываются. Это, конечно, очень печально и обидно, но это пройдет и забудется. А то, как мы провели нынешний пост, это скажется на нашей душе и будет иметь перспективу вечности.
И я приглашаю наших радиослушателей присоединиться к нашему разговору по телефонам прямого эфира 668-2098, 629-0873. И когда будете нам дозваниваться, просьба называть еще из какого вы нам города звоните. Вот. А мне, например, импонирует такая идея в спорте, которая есть, например, в западных странах, когда человек не просто занимается вот этим спортом высоких достижений, но, например, еще учится на хирурга. И, завершив свою карьеру, начинает помогать там людям спасать жизни. Почему бы и нет? Вот. И у нас уже поступил первый звонок. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Виктория.
Виктория.
Знаете, я позвонила по какому поводу? Я, в общем,
а
сейчас
откуда?
Как раз читаю. Здесь у меня такая есть книга интересная. Ну, здесь про католическую церковь написано. Я с содроганием читаю о католической прошлой церкви. Не знаю, как они сейчас там. Вот. И вот вы сказали насчет сжигания книг. Да, вы верно сказали. Потому что у католиков, у тех, ну, сначала это же были итальянцы, как бы так я поняла. Потом вот германцы пришли, их одолел этот католицизм. И вот они, ну почему Гитлера, у немцев, вот эта манера, они сжигали, вот и раньше так же, инквизиция, это святая инквизиция, значит, сжигали книги, а потом они стали сжигать и людей, которые там приняли католичество, то ведьмы там у них, то это какие-то еретики, евреи, которые, в общем, совершеннейшее убийственное безобразие. Вот что такое католицизм. Вот я читаю, сравниваю с православием и думаю, боже мой, какое счастье, что в то время, или это воля Божия, или как, или умные у нас были патриархи, или кто-то, да, люди были умные, что мы от них тогда, в то время, отделились на какое-то, может быть, время, не знаю, будет ли сейчас сближение, читаешь о католицизме, и волосы дыбом встают. Благодарю вас.
Да, спасибо.
Ну, спасибо.
У нас есть еще следующий звонок.
Да, добрый день, здравствуйте.
Алло, здрасте.
Здравствуйте.
С
Постом Великим.
Спасибо.
Спасибо.
У вас, чтобы базы поставить, вопрос задать.
Да, пожалуйста, конечно.
Евгений вам говорит.
А вы откуда, пожалуйста, назовите?
Я, как всегда, из Москвы.
Да? Спасибо.
Спасибо вам. Да, ну, продолжая тему, это предвопрос об Олимпиаде, вот остается удивляться, что Святейший Патриарх благословил нашего спортсменов во время поста принимать участие. Но это мое личное мнение. И вопрос номер два. Дело в следующем. Вот в Священном Писании Иоанн Богословый в одном из своих двух посланий пишет: «Не приветствуйте даже тех, кто не проповедует Господа Иисуса Христа, как Сына Божия. Не приветствуйте их». И вот в связи с этим вопрос. Вот святейший патриарх, извините, при своем вступлении на патриаршее богослужение в храме Христа Спасителя сказал, что мусульмане наши братья. Вот, на мой взгляд, это не увязывается с посланием Иоанна Богослова. А как вы считаете? Всего доброго.
Спасибо. Не совсем вопрос про таланты, конечно. Ну, я думаю, что начнем с более важного, но по повествованию вопросов со второго. «Не приветствуйте» – это слово на греческом языке. Имеется в виду «не встречайте», «не принимайте». В славянском языке «не целуйте», на церковнославянском. Поэтому здесь речь идет о некоем принятии иноверцев, инаковерцев, так же, как и православных, так же, как единоверцев, без различия. Вот о чем говорит апостол. И если мы называем мусульман братьями, мы не называем их вопреки апостолу Иоанну Богослову братьями во Христе. И не считаем их единоверцами во Христе, но братьями по единой родине. Потому что мусульмане – это такой же автохтонный народ, то есть туземный народ, так же, как и русский. На нашей земле они не пришли откуда-то, это не завоеватели. Мы с вами прекрасно знаем, что существуют целые области, населенные мусульманским, искони мусульманским населением. Здесь не будем вдаваться, конечно, в подробности, в глубину веков, когда эти области были языческими, скажем, равно как и русское население тоже было язычниками. Вот. Мы имеем области, где у нас буддисты, например, живут, искони. Вот. Поэтому здесь мы говорим о братстве в едином государстве, братстве согражданства, а не братстве по вере, в первую очередь. Потом мы прекрасно знаем, что всякий исповедующий Бога, существование Бога, он исповедует в каком-то смысле истину. Разумеется, не такую, как исповедует Единая Святая Соборная Апостольская Церковь. Поэтому Святейший Патриарх, разумеется, говорил не в богословском смысле «братья», не в том смысле, как мы поем за литургией, что мы едиными устами и единым сердцем прославим Господа и Троицу Единосущную, исповедуем ее, Отца и Сына и Святого Духа. Разумеется, нет, не об этом братстве идет речь. Что же касается благословения нашей сборной, ну, во-первых, оно не в пост совершалось, а до поста. Во-вторых, насколько мне известно, это было предложение, и на это предложение могли добровольно откликнуться те спортсмены, которые захотели сами прийти. Это не было как-то заорганизовано, и вот те, кто хотел, пришел. Это раз. А во-вторых, соревнование, уж коль скоро об этом зашла речь, это не веселая прогулка, дорогие мои, а все-таки очень серьезный и большой труд. И наши спортсмены, которые отстаивают честь нашего российского флага, нашей родины, они во время поста, я не уверен, что они вкушают больше пищи, чем мы с вами постясь. И уж тем более несут очень серьезную нагрузку. Так что, если просто формально подходить к нарушению или не нарушению поста, еще неизвестно, есть ли там такое нарушение. Вот. Другое дело, да, действительно, что, если говорить древним языком, ристалище, Великий пост, конечно, неуместно и запрещается с святыми канонами. Но, к сожалению, современный мир не живет святыми канонами церкви. И события какие-то светские назначаются на те даты, на те недели, месяцы, в которые святая церковь совершает какие-то священные события. К сожалению, таков мир, но мы в этом смысле можем идти до какого-то момента на компромисс. Но только до какого-то момента, не всегда.
У нас поступил еще один звонок. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел, Красногорск, батюшка, благословите. Да, здравствуйте, ведущие, уважаемые.
Слушаем вас.
Вот, у меня по поводу таланта есть стих, можно прочитаю?
Конечно.
«Человек, одаренный умом, не забудь, дар твой этот от Бога. Он тебе дан не злом, а добром. Так следи за собой, следи строго. Если пишешь картины, пиши, от добра людям дай просвещение. И в картинах своих не греши, зная, не будет за это прощения. И не будет прощения за то, если стих сочинишь ты похабный. И в руке, если лживо перо, сам убьешь себе дар Богом данный. Если ты адвокат или судья, защищай и суди бескорыстно. Сразу в клетку, так ведь нельзя. За монету не падайте низко. Те, кто слово несет свое нам, те, кто души людей просвещает, вам не просто так дар этот дан. Бог не каждого им награждает. Если кто-то и слабый умом, он не делает много добра. Но задумка здесь также и в том, много тот и не сделает зла». Спасибо, с великим постом вас.
Спасибо.
Вам спасибо.
Очень приятно, что в наш эфир поступают не только вопросы, но и стихотворные произведения. И мы благодарим Павла из Красногорска за то, что он в каком-то смысле подвел промежуточный итог нашей передачи вот таким своим стихотворением.
Да, совершенно верно. И пока мы ожидаем очередного вопроса, хотелось сказать о том, что еще и народы имеют целые таланты. Но об этом, если настанет время, мы поговорим позже. Сейчас у нас есть еще один звонок. Добрый день. Да-да, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Слушаем вас.
Людмила,
Алексей Кириллович.
Алексей. И дорогие слушатели, с почтением, Алексей Кириллович. Несколько слов из собственного опыта и в защиту искусства. Цель искусства – красы достижения, радость, любовь на душе породить, Божие воспеть и дух музы прославить, творчество слов молодых заразить. Красиво жить не просто звук пустой. Лишь тот, кто в мире красоту умножил трудом, борьбой, тот жизнь красиво прожил, воистину венчан красотой. И еще добавлю. Из вечности музыка вдруг раздалась, и бесконечность она полилась, и хаос она на пути захватила, и в бездне, как вихрь, закружились светила. Певучей струной каждый лучик дрожит, и жизнь, пробужденная этой дрожью, лишь только тому и не кажется ложью, кто слышит порой эту музыку Божью, кто разумом светил, ком сердце горит. И кончаю. Вот мне кажется, что сознание, способности наши растут с годами. Я могу сказать о своем маленьком опыте. Я никогда не мечтал писать стихи, музыку и так далее. Занимался всякой ерундой. Вот. Ну, будучи флотским инженером. Вот. А сейчас вот иду по пути сихазма, миру. А дар от Всевышнего неоценимый. Стих и любовь, и мелодия, и звук, и озарение, и развлечение в нужный момент к сихасту придут. Спасибо всем за внимание.
Вам спасибо.
Спасибо,
большое.
Алексей Кириллович. Я только хотел сказать, что Павел из Красногорска – это один из первых, и можно даже сказать, первый человек, который вот так вот такую пространную оду прочитал свою. И тут же Алексей Кириллович, прям буквально следующим звонком, нас разубедил в том, что у нас это единственное такое явление. Спасибо Алексею Кирилловичу. И я благодарю Алексея Кирилловича еще и за то, что он, по сути, сказав изначально, что он хотел бы защитить искусство, по сути, подтвердил мою мысль, многократно повторяя эпитет «Божий, Божий, Божий». Но только при этом условии искусство действительно будет подлинным.
И у нас есть еще один звонок. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, о талантах притчи, конечно, очень серьезная, потому что это такое предупреждение каждому из нас, что и жизнь наша – это тоже прожить ее по-божески, то бишь разумно, используя вот эти таланты, которые даны каждому. В этом притче ведь говорится и о том, который испугался использовать свой талант. И вот эту часть вот этой притчи надо бы тоже осветить. Ведь в конце концов есть такая, такое здесь стих: «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а не имеющего отнимется и то, что имеет». Так вот, действительно, талант каждого из нас нельзя зарыть землю, как вот этот неугодный раб зарыл. Понимаете, вот не должно быть еще очень важное для всех нас не допускать вот страх в душу, и вот этот талант каждому несколько талантов там дается, либо один, но надо действительно во благо, в добро. Для, вот вы знаете, мы настолько живем неразумной жизнью, что просто удивляюсь. Вот у меня талант видеть вот это вот все, да? И я вот хотела бы, чтобы люди были миролюбивы к тем, которые вот неразумные, и как-то их воспитывали. Понимаете, мы настолько неравнодушны к тем, которые вот незрячие, невидящие. И вот, по-моему, в этом беда, что мы вот любви-то этой не имеем к ближнему, а это главное, иметь вот этот талант любви. Вы правильно говорили, батюшка, вначале, что талант еще – это любовь.
Спасибо, что поддержали нас. Да, действительно. Можно предложить такое толкование вот этого конца притчи, второй половины. Таланты, обратите внимание, даны каждому из этих рабов. И тот, который имел один талант, не приумножил его. Вот этот один талант можно и понимать как жизнь. Даны каждому. И как минимум по одному таланту, по одной монетке – это жизнь. А кому-то больше. К этой жизни еще что-то. А вот этому одному только жизнь была дана, как минимум. И вот он ее должен был приумножить, увеличив количество вот этих талантов в своей жизни. А он просто спрятал.
У нас есть еще один звонок. Я прошу вас, представляйтесь, кто вы, откуда. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые. Спасибо за передачу. Я из Москвы, меня зовут Людмила Александровна. Я сама музыкант, я скрипачка. Вы знаете, я вот хожу на конкурсы Чайковского. Самые талантливые это музыканты, как скрипачи, я скажу. Это были в 58-62 годах. Но вы понимаете, к нам стало уже меньше и меньше приезжать, потому что скрипка, знаете, какой сложный инструмент. И вот способности и большой труд, тогда будет уже талант. Вот я это проработав почти 40 лет как скрипачка. И знаете, я что скажу? Потом уже вот православные вот ребята вот такие, которым по 18-20 русские пробиться уже не могут. Там уже идут местечковые, совсем, понимаете меня, вот эти вот. И у нас уже скоро играть будет некому, понимаете? Это уже теперь так же стало модно, как вот мы сейчас чувствуем фигурист, вот наш прекрасный Плющенко. А вот в Америке там сказали по голосу, что у них очень ослабело вот охота заниматься фигурным катанием, и им нужно фигуриста, чтобы это была реклама, понимаете, поэтому так и поступили. И вот так же я вам говорю, что труд, огромный труд, если у тебя есть способности, тогда будет талант, и если чего-то добиться, надо трудиться по 40 раз, понимаете, чтобы что-то получилось. Вот про скрипача я хочу сказать. Вот это очень тяжелый труд, а потом ничего не получается.
Ну, будем
сколько
надеяться.
Таких людей, ребят, разочарованных, понимаете? И мы русское исполнение музыки не слышим.
Будем надеяться, что вас все скрипачи молодые от 18 и старше слышат и вполне оценивают ту необходимость труда над собой и всего того, что должно сопутствовать трудам музыканта.
Ну да, и тут, конечно, вспоминаются слова Ларош-Фуко о том, что мало обладать выдающимися качествами, надо еще уметь ими пользоваться. И, конечно, труд никто никогда не отменял.
Действительно, апостол говорит в своем послании, что непрестанно молитесь, духа не угашайте. Это и есть тот духовный труд, в котором будет взращиваться любовь. Если каждый из нас будет это делать, то тогда каждый талант своей жизни разовьет и приобретет другие.
На этом мы с вами прощаемся. С вами были священник Алексей Давиденко.
Всего доброго.
Я Людмила Рябцева и звукорежиссер программы Александр Радин. До встречи в следующий четверг. До свидания.
До свидания.